мы вдвоем как бы испытали некий процесс, акт. Ладно, не буду так это называть актом любви.
Okay, how about this?
Oh, Debussy. I love Debussy. Sometimes all I can think about is Debussy.
Йоу, привет, вы слушаете Тип, эпизод номер 40. Сегодня поговорим о физических копиях и о виниле. Каждую неделю в этом подкасте мы обсуждаем творчество самых разных исполнителей, интересные релизы, новости, классические альбомы и темы, связанные с музыкой, например, как сегодня. Делаем это с позиции профессиональных фанатов. По-настоящему любим то, что делаем, и поэтому, если это вам нравится, оставьте оценки там, где вы нас слушаете, порекомендуйте нас друзьям. И сегодня у нас в гостях ребята из подкаста «Вперед и Спейси».
И по совместительству владельцы магазина.
Коробка винила.
Надо было втроем вместе сказать.
Ну ладно, мы еще об этом поговорим. Меня зовут Слава.
Сегодня с тобой Боря.
Хорошо, парни, вас всех зовут.
Меня Костя.
Я Свят, всем привет.
И меня зовут Андрей.
Приветики.
Всем привет.
Спасибо, что позвали, ребят.
Да, очень приятно.
Хоть
мы и у вас, да.
Да, спасибо, что мы позвали вас к нам. Или вас к нам.
Первая рубрика. Давайте поболтаем про последнее, что слушали, у кого что крутилось в плеере, буквально по альбому, кто что последнее гонял.
Ну, тут я могу начать тогда.
Да, давай.
Недавно вышел альбом у такого исполнителя, как Sad Night Dynamite. Может быть, вы тоже слышали такого человека?
Нет, если честно, нет.
Пять минут назад услышал первый трек, и мне понравилось.
Короче, у меня вообще давно такого не было, чтобы я на репите полноценно прям весь альбом прослушал, чтобы он меня зацепил.
А что это за жанр?
Это что-то типа такой R&B с...
Секси R&B?
Ну, такое. Я даже не знаю, как это назвать. Обычно такое, что-то среднее между Индией и R&B. Давно, говорю, такого не было, чтобы я переслушивал на репите альбом и переоткрывал какие-то треки для себя прямо на этом альбоме. Вот, он такой самобытный, харизматичный, стильный, при этом вот выдержан в одном звучании. Иногда он может тебя напугать вообще какой-то. Вот включал треки, пацаны слушали там, на одном треке сначала идет обычный как бы такой звучок, а потом какая-то цыганщина вообще начинается, и там как будто ощущение, типа, приехал прям табор, и они начали...
То есть разносторонний очень, да?
Короче, это его дебютный альбом, и, мне кажется, такой полноценный релиз.
Я могу продолжить?
Да, конечно, давай.
Что я слушал за последнее время? Во-первых, я переслушал, не знаю, как так вышло, но это Kanye West Jesus.
По совпадению, я бы сказал.
Почему-то все слушали, да?
На позапрошлой неделе я переслушивал Jesus.
Не знаю, с чем это связано, как-то захотелось чего-то, ну, наверное, необычного. И я ехал с подругой в машине, и, ну, если не ошибаюсь, она впервые услышала этот альбом. И это не тот альбом, с которого надо, конечно, заходить на Kanye West.
А с какого надо?
С Graduation, конечно же. Самый простой. Зашел красиво, звучок поставил.
The Life of Pablo.
Stronger вспомнил. The Life of Pablo — это если тебе интересен сам музыкант, я бы сказал вот так.
Но Jesus — это что-то непонятное, экспериментальное, это индустриальное и... Ну, как бы... Но у меня почему-то вызывает прекрасные вот ощущения. Это был второй курс университета, и много положительных воспоминаний. И еще я нашел для себя интересный альбом. Я не знаю, знаете ли вы такого музыканта. Ну, наверное, знаете. Two Feet, такой электрончик.
Нет. Две ноги.
Ну, классно, английский знаешь.
Спасибо, рад.
Музыканта не знаю, но с английским в порядке.
Просто я случайно наткнулся в рекомендациях Яндекса на его альбом Max Maka Is That Right?
Типа Max Maka... Я это уже не переведу.
А?
Я это уже не передал.
Ну, он в названии альбома спрашивает, Макс Мака, ну, точно
это
умер?
Имя было?
Да. Ага. И фишка в том, что я залез в его биографию на Википедии, оказывается, что он, типа, на год старше меня, ему 20, вот то ли уже 27-28, неважно, он живет в Нью-Йорке, электронщик, и он в 18 году, типа, в Твиттере написал, что хочет совершить суицид.
Так.
И попытался его совершить, и у него...
Через Твиттер?
Да, чувак, как это может?
Поэтому не получилось. По-другому. Ты должен написать
хорошие слова, да, и там будет твиттер суицид, тебя массово отменят.
Да, ну короче...
Думаешь, все было сильно?
Наверное, да. Ну и он, короче, жесть какую-то написал, и в итоге попытался, у него не получилось. И вот этот альбом, я так понимаю, вот такой жест рекавери, да, рефлексия. Наверное, я такое обычно не слушаю, но как-то вот в плане альтернативы.
Какой перепрыг с настроений. Сначала Jesus, который очень такой личный, но при этом все на показ, все вперед,
вовне,
в путь.
Да.
А второй про то, как чел пережил попытка суицида. Такие два очень разных настроения. Но все равно здорово.
Хорошо, Свят, что было у тебя?
У меня, блин, я на самом деле примерно как... Я помню то, что Боря что-то подобное сказал в последнем выпуске, что типа особо музыку не слушал в последнее время.
Было такое.
Да, вот. А, только я и подкасты тоже не слушал, я вообще ничего не слушал, но я вспомнил, что я слушал последнее, то, что гонял на репите. Это Genesis Owusu.
Знаем такого.
Знаете такого.
Тоже открыл недавно для себя через пацанов.
Для меня это было прям, да, открытие мартовское. Мы возвращались что-то из-за города, поставили в тачки, очень прям залетело. Я потом очень крутой комментарий прочитал на одном из сайтов, который люблю вспоминать, то что про него написали, как будто бы у Стива Лейси, Death Grips и Thundercat появился очень красивый ребенок. Да, очень крутой альбом. Он ко мне, кстати, приехал на виниле буквально вот на прошлой неделе.
В одном экземпляре?
Да.
Черт.
Я последний забрал. Я тебе покажу потом.
Чтобы слушатели понимали, мы сейчас находимся в месте, которое является как жилищем, так и пристанищем для довольно внушительного числа виниловых пластинок. Они здесь находятся везде, куда я смотрю. Здесь стоит икеевская восьмипанельная полная пластов, рядом стоит такая же на 4 штучки, стоит коробка, стоит еще одна из Икеи на 4, и в ней одна тоже полная пластов. В общем, очень много пластика, все очень круто. Я с поездки, и у меня каждая поездка, в частности, наверное, даже не поездка, а полет, они характеризуются таким очень сосредоточенным прослушиванием большого числа альбомов, потому что я сажусь, я очень редко сплю, и включаю сразу пачку подряд, чтобы посидеть, послушать, насладиться. Прекрасный самолет летает в небе. Ты либо пытаешься уснуть, не уснуть, либо просто наслаждаешься музыкой. В этот полет я послушал прекрасный альбом Боба Дилана «Blood on the Tracks», который часто упоминают, но как будто бы мало про него прямо говорят-говорят. Хотя я не скажу, что это мой самый любимый, но один из... Послушал «Пиньяту» Фредди Гибса и Мэдлиба. Вспомнил про то, что Фредди Гибс, конечно, читает рэп. Есть такая категория людей, рождены, чтобы читать рэп, и вот как будто бы Фредди Гибс реально был рожден, чтобы читать рэп. Удивительно.
И продавать наркотики.
Ну, возможно, в том числе. Одно, может, могло и привести к другому. Он, конечно, очень крутой. А я хотел, поскольку я прилетевший, у меня есть такая уникальная перспектива, спросить у вас в рамках нашей прекрасной рубрики Play a Position. Какие у вас любимые или, может быть, просто примечательные альбомы, которые вы слушаете в поездку. Я решил ошарашить вас прямо вот так, потому что если бы вы сидели и готовились, вы бы дали мне подготовленный ответ, а вам сейчас придется подумать прямо с головы.
Легко. А я прям могу сходу ответить на самом деле, да, потому что я все время об этом думаю, когда лечу в самолете, и у меня это появилось пару лет назад, когда вышел Care For Me, Сабы, и это оказался идеальный альбом для того, чтобы в течение часа под него вырубиться и проснуться, когда ты садишься. То есть я очень часто просыпался под песню Prom King, которая предпоследняя на альбоме, и это типа просто лучший сторителлинг вообще ever. So now he eyeing me shit like, yo, it's shorty bad. I pretend not to be depressed, she never wrote me back. I hit him back like, yo, well, fuck her, it's on to the next. I wrote that message thinking I'm awkward, probably never had sex. Известные мне неизвестные. 10 минут там чел рассказывает какую-то очень...
Это очень душераздирающая... Короче, очень крутая история, прям до слез, реально. Он рассказывает про своего кузена, которого вольнули в перестрелке, и он рассказывает про историю с детства, как они ходили на выпускной, и, блин, ну это очень круто.
Абсолютно
но
точно.
Мы разделяем, когда мы говорим о поездке, мы разделяем на альбом, под который ты, типа, засыпаешь, и под альбом, который ты слушаешь в дороге, либо это может быть
в тачке. Либо пока сидишь в зале ожидания.
Да, да.
Нет, либо, почему? Либо какой хотите, можете рассказать про любой контекст.
Ну, для меня это группа DXX и, наверное, любой их альбом, потому что я их включаю прям пачкой, и под них очень спокойно едется, ты смотришь в окошко, все такое, как бы погода сразу становится...
Улучшается?
Да, немножко улучшается. Ну и как-то здоровье, ну, на 20% тоже.
Сила земли.
Я помню, ты рассказывал, что ты под них любишь сексом заниматься.
Я и сексом под них охрененно занимаюсь. Но я к тому, что да.
Тачки прям?
Прям в автобусе пока.
В зале ожидания аэропорта, прошу прощения.
В зале ожидания там чисто...
Это типа, знаешь, есть нюанс. Это пи***тый альбом для того, чтобы ехать в нем. В смысле, в нем прям ехать. Но при этом приходится трахаться.
Да, ну и под него я прям... Я на третьем треке уже засыпаю и просыпаюсь где-то на втором альбоме Coexist и вообще прекрасно себя чувствую, поэтому иксы. Иксы.
все просто, это всегда обязательно должен быть альбом, который ты скачал. Ну, то есть он
тебя... Только так.
То есть ты должен подготовиться к этому. И у меня всегда точно скачан альбом To Pimp a Butterfly, так что это чаще всего он. А раньше, когда я много ездил на соревнования, мы ездили на поездах, у меня был целый плейлист, под который я засыпал. Я помню оттуда только один трек почему-то, который обязательно был скачан у меня. Это... ужасный трек «Супермен» с альбома Eminem'а 2002 года за Eminem Show. Piss my dick, get my cash. I'd rather have you whip my ass.
Don't put out, I'll put you out. Won't get out, I'll push you out. Обсуждали, обсуждали этот альбом это такой, на каком-то из первых выпусков Дипа.
Такой чизи трек просто.
Отвратительно,
но почему-то
очень
я засыпал
плохо.
В поезде всегда под него, и было очень круто засыпать.
Там прям ремиксы прям стыдные, вот если прям вслушиваться. Да,
прям ужасные.
Не хочу,
но
не
какой
хочу
там был клип, ребят? Вы помните клип?
По-моему, клип пытаюсь вспомнить прямо сейчас, потому
помню,
что там
что
точно
на
клип.
На песне был клип.
Там был клип, и он мне запомнился тем, что там были голые... тёлочки. Да, да, да. Поэтому я его пересматривал, я даже песни не слушал. Вот,
я ни разу не видел клип.
Да,
мне кажется, его просто...
Потому что, наверное, ты на то время не попал. Сколько у тебя лет, например?
Слушай, ну, Супермен, это какой, 2002?
Это 2003.
Это шоу?
Да, Дэмин Шоу.
Второй, по-моему, это.
Второй. Ну, возможно,
ладно.
Второй.
Ну, поэтому это второй-третий год. Сколько мне тогда? 8 лет. Поэтому для меня очень важно было увидеть...
Точно. Альбом.
У меня нет какого-то отдельного альбома для поездок и вообще какой-то отдельной музыки. Это всегда, в принципе, какой-то, ну, реально рандом, вот, который актуальная музыка играет в наушниках, я ее обычно и слушаю.
Ну, сложно на рандом, потому что нужно скачать.
У тебя же
рандом
нет интернета.
Да, вот я хотел про это сказать, что интернет.
Ты плейлист составляешь?
Блин, я просто, когда прям долгие поездки и нужно, и типа они без интернета, я обычно скачиваю фильмы. Я эти фильмы смотрю.
А-а-а. Кстати, да, мы удивительно, но... что это первый такой вариант.
Прикол. Ну, подкаст о музыке, Барри.
Сори, да.
Прости, мы это вырежем, ничего личного.
Но я помню один момент, я помню одну поездку, это было там, ну, довольно-таки много лет назад, это была поездка на машине.
Вау, на машине поехал! Ничего себе, красавчик.
Было дело.
Семья богатая.
Тогда можно было себе позволить.
Зажиточные.
Это была поездка, там, не знаю, где-то на 3 часа с пацанами пить пиво в Ярославль, короче.
И все это время в машине? Ехали?
И все это охренеть время мы ехали в машине,
классно,
чувак. И я слушал Chiasmus. Я не знаю, вот просто знаете вы эту группу или нет.
Я сейчас впервые слышу.
Такой чел, может быть, Олафур Арнольдс, вы знаете его?
Да.
Вот. Вместе с...
Давай.
Вместе с... как его? Я вот каждый раз забываю.
Олафур?
Юсуф Аллах.
Чувак, это не для
короче,
этого подкаста.
Это
норвежец.
Да, это исландец.
Исландец,
да. Chiasmus — это вот исландско-фарерский музыкальный дуэт, состоит из Олафура и Януса Расмуссена. Янус Расмуссен — это такой, типа, чувак, который пишет электронную музыку. И в целом вот это вот как раз сочетание...
Ну да, Олафур такой неоклассик, наверное.
Да, это неоклассик. У него очень... душевное пианино, вот это вот, очень
ну,
много
возможно, знаете,
электронки.
Йохана Йохансона, который писал фильмы к саундтрекам
Вильнёва. Это очень похоже на него, да-да-да. И, короче, они вместе начали писать электронную музыку, в которой есть элементы вот как раз неоклассицизма. Это звучит просто, вот вы едете, и как будто вот эти киты плавают по облакам, представляете, зимой. Ты едешь на тачке, вот это вот трасса М8.
Потому что пацаны едут пить пиво на тачке и слушают вот это...
Ну, атмосферная музыка для
вообще,
путешествия.
Я только сейчас сопоставил, да, что...
Подчеркивает хороший вкус. Певца.
Ну окей, остался я.
А, точно, еще же ты.
Я слушал релиз, который называется Watersport 567.
Почему ты посмотрел мне в глаза, когда сказал слово Watersport?
Он выпускал альбом Мурманск 60 2018.
Я из Мурманска.
Кайф.
Очень крутой.
Очень крутой альбом «Мурман 60». Это такой... Я не знаю, что это за исполнитель. По-моему, никто не знает, что это за чувак, откуда он и что. Но вот его второй релиз... Может быть, наверное, это уже третий, потому что там еще до этого был какой-то глючевый. Ну, в общем, тот, который выходил в 2019-м, «Watersport 567». как я тогда, помню, в итоге года о нем написал, что это микс на радио, когда ты едешь вот где-то по северу, по пустой дороге один, но микс на радио ставит Бьюрил. Это вот примерно вот такая музыка.
Классно. Я все, что про него слышал, это то, что он, по-моему, выпускал свой винил не у нас, а где-то на немецком лейбле. Но я могу ошибаться.
Да, скорее всего.
Но он талантливый.
Ну, то есть, паренек. Да, чувак такой.
У этого эпизода два партнера. Это подкаст «Вперед и Спейси», а также магазин «Ребят», «Коробка винила». Подкаст «Вперед и Спейси» — это развлекательное шоу о событиях в мире российской и зарубежной музыки. Найти его вы можете везде, где слушаете подкасты, ну а также мы оставим ссылку в описании этого эпизода. А теперь хочу рассказать вам о магазине «Ребят» «Коробка винила». Найти их можно, вбив в строку поиска коробкавинила.ру. У них очень интересная подборка на сайте. Там появляется множество новинок, а также очень интересные альбомы. Так, например, у них уже доступен для покупки новый альбом Saint Vincent – Daddy's Home. Вы можете найти там сингл Rival Dealer, Burial, Radiohead, Lana Del Rey, Michael Jackson, 21 Pilots. На самом деле очень много всего разного. Заходите на их сайт, ссылку мы оставим в описании. А также подписывайтесь на их социальные сети, потому что там они рассказывают о новых поставках, а также время от времени дают эксклюзивную скидку на отдельно взятые пластинки. Говоря о скидках, для слушателей этого подкаста будет доступен промокод на покупку в магазине «Коробка винила». Заходите, бросайте понравившиеся вам пластинки или пластинку в корзину, выбирайте способ доставки и вводите промокод DEEP на русском тремя большими буквами. Последнее, о чем я не могу не рассказать в рамках этой рекламной ставки, это розыгрыш, который мы устраиваем совместно с «Коробкой винила». Ребята предоставили нам пластинку, и это отличный альбом Эрла Свитшорта «Some Rap Songs». Чтобы поучаствовать в розыгрыше, необходимо подписаться на DEEP-кассы и «Коробку винила» во ВКонтакте, а также сделать репост тематического поста из нашего паблика. Итоги мы подведем в среду, 28 июля. Чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на все социальные сети, указанные в описании этого эпизода. Ну и удачи вам в розыгрыше. Если вы хотите стать партнером подкаста DEEP, присылайте ваше предложение на почту hello@deepcuts.ru.
Отличный выход в нашу прекрасную сегодняшнюю тему, потому что мы сегодня говорим про винил, виниловые магазины и всю историю, связанную с этим. И мы делаем это в контексте не просто профессиональных фанатов, но теперь у нас появляется еще одна очень интересная перспектива. Это перспектива профессиональных владельцев и, по совместительству, прошу прощения за такое слово, продавцов винила. Люди, которые занимаются этим, ну если уж не фулл-тайм, не могу сказать про вашу ситуацию, то, по крайней мере, они сосредоточены и сделали уже больше, чем кто-либо другой.
Да, есть перспективы изнутри у нас сегодня. Зайдем, наверное, вообще с того, как растет винил. Смотрел на статистику, готовясь к этому выпуску, и узнал, что продажи винила достигли своего минимума где-то на рубеже 2004-2005 годов. И с тех пор они идут как бы вверх и только увеличиваются. На 2017 год посмотрел, что 8,5 миллионов было продано виниловых пластинок, виниловых дисков, и при этом 74,5 миллиона было продано CD-дисков.
Это вообще для меня загадка, конечно, почему еще до сих пор покупают.
У меня на цифрах происходит
8 миллионов винила и 75 CD-шек.
75 миллионов CD-шек. Это на какой момент?
На момент 2017 года.
2017 года?
2017 года.
Офигеть.
Это же очень недавно.
И только в 2020 году винил по продажам, по деньгам, это важно заметить, перепрыгнул CD.
Окей.
Только в прошлом году. Ну, то есть, скорее всего, по количеству на самом
еще
деле...
Еще вряд ли.
Он еще не добрался до CD-дисков,
CD потому что... два раза дешевле.
Да.
Винил 20, CD-10.
При среднем, да, что да, 24 да, да. и 12, примерно такое соотношение стоимости, поэтому CD до сих пор подается больше. На самом деле, я думаю, мы этого не понимаем, потому что...
У нас здесь нету CD-пластинок.
У меня очень хороший тейк про то, что на самом деле это происходит, потому что у нас дороги плохие. Серьезно. Я сейчас раскрою это, ребят.
Я уже понимаю. Я уже начинаю понимать. Это очень интересно.
Что CD хорошо продаются в Америке, потому что там хорошие дороги, люди ездят на старых машинах. И так как есть привычка платить за контент, то ты покупаешь CD-диск и вставляешь его в машине. Если у нас ты там пытаешься приколхозить какую-то магнитолу, даже если у тебя машина старая, там,
это я все. Тебе даже больше скажу, ты покупаешь, Маузе, да. Ты просто покупаешь пиратские диски, потому что здесь нету той же самой истории с лицензионными пластами.
Осталась одна палатка у метро с пиратскими CD-дисками, вдруг все остальные пропали. В общем, да, CD-шки до сих пор покупают в Америке, потому что там много старых машин, потому что хорошие дороги не сохраняются. Mm-hmm. Можете в видос увидеть, как они катаются на старых машинах, даже не отреставрированных, просто потому что они до сих пор живы и существуют, и все в порядке, и там можно поставить CD. И в Японии очень любят CD-шки, потому что там хай-фай системы, караоке, все вот эти дела. Mm-hmm. Это очень много. Основной рынок продаж в Японии. Но вот у нас уже CD...
Мы в будущем. В России
так, будущего. Так и есть, на самом деле. В России очень хороший интернет и очень хорошо со стримингами, потому что...
Мы в тачках только винил слушаем.
На самом деле это прикольно, про то, что был ВКонтакте, который научился слушать музыку в интернете и тогда на тот момент нелицензионно. И когда пропала возможность, и все, ну, ты устал заморачиваться, скачивать через iTunes... Контакт такой забанен. Ну, все-таки, ну, ладно, небольшие деньги, я просто за это заплачу, потому что я привык это делать, и у нас, на самом деле, очень высокий процент.
Ты сказал про вот эту вот цифру, 2004 год, это когда был минимум по винилу.
Да.
Как вы думаете, с чем это связано? iTunes?
Диски были диски, абсолютно
диски
везде.
Диски вынесли винил полностью
окей.
Вообще.
Начиная... То есть еще не iTunes?
Еще не iTunes.
Я бы даже более сказал, что в момент были... Вообще винил не мог совладать с форматом того альбома, потому что если вы посмотрите на большую часть мейнстримных альбомов из 2003-2004 года, они все могут идти вплоть до, если не полутора часов, то час 15 уж абсолютно точно. Тот же Eminem, тот же 50 Cent. И
это ужасно.
Винил...
Очень странное время, конечно.
Да, да. Но да, там было много синглов, было много проходника. Скиты. Нужно было продавать диски, потому что на них были хитовые синглы. Нужно, чтобы было как можно больше песен, которые люди бы потом, ради которых бы потом люди покупали такие же диски. Угу. И винил, он просто не в состоянии выдержать конкуренцию, потому что одна пластинка винила занимает 43 минуты, и чтобы отпечатать
только
две
двойники.
Пластинки винила, это уже очень тяжело. Поэтому, да, думаю, что
говоря
еще
о полуторачасовых альбомах и iTunes, все-таки еще рано, все-таки 2004 год, iTunes,
ну, пока
Napster
не iTunes.
Был, то есть это все еще для гиков и фриков, на самом деле, которые готовы, и памяти у тебя нету, чтобы унести... достаточно альбомов. У меня был плеер на 2 гигабайта, я помню, что я уносил три клипа и 4 альбома у меня было, и все, он заканчивался.
Блин, у тебя крутой плеер был, там даже
вообще,
можно было
судя
смотреть.
По всему.
Это 2007, ребят.
Это 1 гигабайт, у меня было...
2 гигабайта.
2 гигабайта.
С экранчиком.
Ты просто этот самый...
Мажор.
У меня на Sony Ericsson на телефоне было 32 мегабайта памяти, и я в аудишне сжимал песни до 32 там килобит.
Нифига себе, в аудишне.
Это вашки, что ли, блин?
Чтобы хотя бы песни
пошуршали вот это послушать. Слушать MIDI?
Баудаси.
Да.
Бесплатная программа.
Да, точно.
Существует.
Yes.
Ну, у меня был запирачный аудишн, конечно же.
Ну, окей, круто.
Да.
В общем, да, а говоря про длину альбомов, ты сказал, странное время, полтора часа, и мы, наверное, давайте я спрошу у вас, скорее всего, все склонимся о том, что идеальный альбом длится 40 минут.
Да. 100%.
Да.
Ну вот,
чтобы мы
дальше
поместиться
пытка.
На
дальше
одну
пытка.
Пластинку. Хотя вот. Я больше люблю двойники в плане винила.
Ну, в плане винила, да, но вот по прослушиванию нам сейчас, типа, с клиповым мышлением, с ТикТоком проще слушать, типа, вот альбом на 40 минут, 100%. И он идеальный. Но на
даже
самом
нет, 38.
Можно
34-38. Не мог не упомянуть. Продолжай.
Сколько? 23 сам рэп сонгс?
24.
Да. Короче, какой хороший альбом.
История это про то, что вот мы все согласились на том, что это идеальное время, но на самом деле оно абсолютно навязано форматом, в котором выходили все эти альбомы, возможно, которые мы любим. И вот эта вот история про идеальный альбом 43 минуты, или он уже типа большой?
80, думаю, то есть длина сидюка.
Да, да, и то есть вот это, длина сидюка — это две пластинки. Если две пластинки продать дорого, то сидюк-то продать просто, и поэтому ты напихиваешь него по максимуму. Чем больше, тем лучше. Сейчас большие артисты напихивают по максимуму, потому что больше стримингов ты больше зарабатываешь.
И то не делают это через делюкс-версии, как правило.
Что-что?
Не делают это через делюкс-версии, по крайней мере, последние годы.
Ну, во многом, ну там Скорпион и без делюкс-версии выходил сразу там на 5 часов,
да, как и
Мигас, вторая точно. Культура Мигасов.
Он, кажется, да, первым, кто понял этот прикол, что чем длиннее, тем лучше.
Мне кажется, Мигасы.
Мигасы, да?
Да.
Ну, они и получили на своей второй культуре очень много плохих оценок из-за этого.
В общем, да, вторая культура была
отстой,
гораздо хуже
отстой.
Первой, да. Но вот эта история, на самом деле, про то, что это все навязано, на самом деле,
форматом.
Во многом искусственной индустрии.
Угу.
Так же, как и...
И то, как мы потребляем контент.
Да.
Да, пластинки,
То есть ты думаешь, но все равно, что тенденция будет на уменьшение, на укорачивание как бы альбомного времени?
Скоро будет идеальный альбом 44 секунды.
Ну это другой разговор, это скорее про стриминги, но да, большие артисты пока останутся с большими альбомами, независимые артисты будут делать эпишки. Вот и все, потому что большие могут продать большой альбом, независимые не могут продать большой альбом и могут продать только маленькими форматами. Продолжая про винил, вот 2020 год, события, где винил по деньгам, по продаже винила перепрыгнули наконец-таки CD-шки. Это все еще очень узкая все-таки сфера, это все еще прикол во многом. И можно поговорить про варианты того, как сейчас артисты могут выпускать винил. Я дам те, которые нашел, может быть, вы знаете больше и дополните. Первый вариант, когда major label, на который подписан артист, выпускает винил в тираж, и сам распространяет его по магазинам. Высылается. Это самые большие, которые можно найти всегда. Также и перепечатывают, типа, битлов и то, что покупают Pink постоянно.
Да.
Потом второй вариант, когда major label печатает и отдает артисту, то есть он печатает лимитированное количество копий и отдает артисту под продажу.
Так.
Так, например, на примере Кендрика Ламара, кажется, дем можно было купить только с его сайта.
Пронумерованный на красном виниле. Mm-hmm. Который сейчас на Дискоксе улетает 100 баксов плюс.
А у тебя его разве не было?
Не, у меня его не было. Но он был реально пронумерованный. Это было, типа, сколько уже выхода демо прошло? 4 года?
4.
Я тогда даже, ну, не занимался этим, поэтому я даже не был в курсе.
Ну, в общем, да. А ТПАП до сих пор можно найти там в любом магазине, потому что его просто напечатал мейджор и разослал. Вряд ли Кендрик Ламар с демом сейчас и на Суичу. Конечно, ему напечатал лейбл и просто отдал вот как лимитированную коллекцию в прикол на продажу.
Но большой тираж... Большой тираж на черном виниле они тоже сделали. Который распространялся не через Кендрика, а также через всех. Ну, и вот... это на самом деле сейчас вот прям классическая история. То, что сейчас слишком много версий одного альбома почти что у любого нового релиза 2020-2021 года.
Большой привет Алхимику, у которого Альфреда вышел там 5-6 копий, что-то такое. Каждый месяц, наверное, анонс там новые цвета, новое все. И реально, я сейчас, если мы зайдем на Discogs или оставим ссылку, там будет штук 8-10 наверняка 100%, Альфреда 100%. И всех альбомов, которые сейчас в последнее время...
Это интересно, это прям один из трендов.
Но этот тренд, замечу, у маленьких артистов в первую очередь. У того же Экшена Бронсона было то же самое. То есть человек независимо издал... по-моему, 1000 копий за какие-то большие деньги, но все остальное он продавал самостоятельно. У него было очень-очень много вариаций, там, по-моему, цветов 8.
Ну, смотри, это что касается... Это вот два варианта выпуска, когда выпускает большой артист на мейджор-лейбле, и мейджор-лейбл сам печатает пластинки и засылает их. Либо в ограниченном числе через там личный сайт артиста или там саб-лейбл, на который он подписан, либо же, договариваясь с магазинами и отдавая на большой тираж. И третий вариант, как мне кажется, это когда ты на инди-лейбле или ты сам суетишь с тем, чтобы напечатать свои пластинки, и уже продаешь их через личные соцсети и Bandcamp во многом, скорее всего.
Ну, то есть, сам напечатал, сам продал, да?
Сам напечатал, сам продал, да, для фанатов, чтобы заработать.
Я тебе вкину еще один.
Давай.
Который, на самом деле, очень прикольный и про который артисты, мне кажется, порой забывают. Краудфандинг.
С языка.
Вот. Это вот буквально недавно я видел на примере Лизи, забыл фамилию, но, короче, моя девушка слушает очень часто ее. Она на краудфандинге собрала деньги на тираж, и он разлетелся очень быстро.
Ну да,
у Bandcamp есть такая платформа.
По-моему, да.
Они собирают деньги.
Это очень круто.
Занимаются полностью.
Хотелось бы, чтобы больше независимых артистов про это вспоминало, потому что я больше чем уверен, что они соберут денег.
Ну да, надо не бояться, да, правда, собрать и выпустить. Такое. Ладно, говоря про self-employed, небольшой шатаут, потому что ребята из уральского лейбла Factory Records сейчас выпускают первую свою пластинку, 50 копий они напечатали.
Какие молодцы.
Поздравляем. Это...
Да, респект.
Респект тем, кто прессит в России. Ну, то есть...
Это сложно.
По факту.
И это очень грустно, на самом деле. Я просто вот пока думал о том, о чем мы будем говорить, мне пришла в голову мысль, то, что мне очень странно, что у нас в России прессятся только инди-ребята. У нас вроде за последние пару лет неплохо так мейджор-лейблы заполонили пространство в нашей музыке. То есть в плане стриминга так точно. Universal, Sony, Warner, они все очень грамотно делают, продвигают наших артистов, но они не делают винил. Хотя... Этот же лейбл в Америке делает винил просто повсюду.
Ну, справедливо.
Скорее всего, не согласовали, не согласовали логистику, потому что когда зарубежная компания приезжает сюда и пытается согласовать логистику, это очень сложно. Либо здесь нет адекватного подряда, который в состоянии выдержать объем.
Можно много, на самом деле, об этом спекулировать, почему так или иначе, но такое ощущение, что они не видят в этом какой-то ценности и не думают, что это будет продаваться. Ну, с чем, на самом деле, я не согласен, потому что это как раз-таки растущее...
Мне кажется, винил с криптонита какого-нибудь разлетелся в момент. Чувак,
у нас стабильно раз в неделю в магазине спрашивают, есть ли скриптонит на виниле.
Есть один чувак, который специально нам каждую неделю пишет и угорает. Ну что, появился скриптонит? А на этой неделе?
Да, нужно твиттер завести.
Да, и то есть, ну, это очень странно. Но хотя, с другой стороны, со скрипом немножко другая история, потому что он никак не дистрибьюируется, получается, через...
Ну, я говорю про момент, когда он на газе с домом, то есть почему тогда это...
Да, не, стоп раз. Баста лох, то что, ну, ой, прошу прощения.
Баста лох, заголовок этого подкаста просто. Тема сегодняшнего выпуска.
Баста лох, прошу. В общем, да, моя мысль в том, что major лейблы, которые представлены в России, должны начать печатать винил. Они упускают, ну, реально... Ну, это реально упущенная выгода, я считаю.
Не верят пока в рынок, но... Я думаю, что до этого
дойдет. Мне кажется, он сформируется.
Мы не покажем.
Это причем он сформируется, мне кажется, в ближайшее время, потому что это уже невозможно.
Ну, сформируется спросом, да, если вам каждую неделю пишут, то...
Невозможно закрывать на это глаза.
Да.
Я считаю, что нужно выходить уже скорее в тему, где ребята дарят нас свои компетенции.
Вышли...
Я хотел бы напоследок, очень быстро, чтобы закрыть первую часть, задать такой вопрос. Он у меня тут, собственно говоря, есть. Мы говорим про... огромные продажи, мы говорим про большое число денег, которые сосредоточены в том числе на виниле. Я бы хотел вернуться в самое начало, в player position, и спросить у вас, как вы думаете, кто является движущим фактором в
причиной
этих цифрах?
Возросшего спроса.
Это вот эти самые коллекционеры в воздушных кавычках с одной пластинкой?
Нет.
Или коллекционеры, у которых 50+, 100+, которые ходят,
да,
и
те, кто
тратят всю свою зарплату на это все
каждый
месяц?
Пластинка интерьер на полке, закрывая старые книжки.
Грубо говоря, фанаты Гарри Стайлза,
да,
которые увидели последний альбом и купили
первая
его, и захотели.
100%. Винил — это новый мерч. Mm-hmm. Вот. Это на самом деле вот в одном предложении можно объяснить. Потому что они начали работать именно под какую-то часть артиста, который можно продать на сайте, на концерте. А еще и продать вместе с винилом диджитал-копию, которая до недавних пор засчитывалась как продажа на билборде. То есть, ну, типа, тут вообще беспроигрышный вариант.
Привет Карди Би, привет Тому Трэвису Скотту.
Всем и всем остальным ребятам, да.
Калиду.
Давайте, 2017 год. Три артиста самых продаваемых на виниле, по-вашему.
Битлз.
Дафт Панк.
Давай со всех нас будет три.
Вот давай, Beatles, давай, третий, Punk, третий. Beatles,
и третий, ну, да, ну давайте.
Placebo какой-нибудь. Ой, нет.
Давайте я вам скажу, кто это был.
Это что-то старое.
Эд Ширан, Гарри Стайлз, One Direction.
Это так, блин.
Ну да.
Почему мы думали о
чем-то? Ты только что подтвердил мои слова, собственно.
Да.
Я почему-то думал в каких-то других категориях. Начал вспоминать подведение итогов Discogs'ом, где писали про то, что Random Access Memories был самым продаваемым там в каком-то году, по-моему, то ли прошлом, то ли позапрошлом. Я такой, типа, блин, наверное, это как-то связано. Но на самом деле нет, просто мяч покупают, тут и все.
Между прочим, эти новые копии у музыкантов, которые... ну, скажем так, не очень известны виниловыми изданиями своих пластинок. Между прочим, я смотрел на какие-то эти вот новые копии, которые копии /мерч. Они сделаны невероятно качественно. Они сделаны так, как их делал бы лейбл. Это тебе там не Билливудсики и не бэндкэмпики, где там тебе приезжает пластинка,
ну,
с...
на одноразовые бумаги, да, какой-нибудь.
В то вот именно, что большой лейбл делает все очень круто.
Нужна, знаете, какая статистика?
И дорого.
Во все это...
Точно.
Добавить, сколько из вот этих проданных пластинок Эда Ширана, Гарри Стайлза,
открывались.
Иван Дир
не
были
висят,
открыты
не
и
висят
и
на
играли.
Стене сейчас. Скейт-деки какие-нибудь.
Или, может, они покупали пикчер-диск и просто на стену вешали. Тоже неплохой вариант в целом.
Они думали, что это плакаты продаются.
Ой, классный картонный плакат такой прям. Плотники такой там. Его даже не смять.
Нормально. Вы уже совсем в гейткиперскую забираете. Все можно вешать на стену. Да, и деки, и винилы, и все, что считаете.
Мы хорошо перешли из всего этого в русскую историю. Давайте поговорим про ваш магазин, про то, как это все началось. И поговорим.
Кость, тебе слово, потому что все-таки была твоя идея.
Ну да, ну типа я год назад, по привычке говорю год назад, уже прошло 3 года, но я жил в Бельгии какое-то время и работал там. И я в то время уже начал замечать, что там культура винила очень сильно развита, очень много магазинов. Мне это было совершенно незнакомо, потому что в России я этого вообще не видел практически, ну как бы не замечал. А там я жил на улице как раз-таки, которая чисто, чистый винтаж. То есть каждая вторая дверь — это был антикварный магазин. И... Я приобрел старенький проигрыватель, такой коробочный, за 20 евро, тоже случайно. Начал слушать музыку, и ко мне приехал Слава, тоже впервые услышал винил и понял, что это очень-очень здорово. Тоже вместе со мной слушает мои первые пластинки на раздолбанном, таком достаточно унылом, недорогом проигрывателе, но... Мы вдвоем как бы испытали некий процесс, акт, ладно, не буду так это называть, актом любви. Это просто мы действительно, нам понравилось.
Что это были за пластинки?
Слушай, первое я взял Notorious B.I.G., понятное дело.
Сборник или альбом?
Слушай, это... Как же его альбом
называется? Иксы точно были.
А? Сейчас не вспомню. Да, у меня был...
Danger Mouse.
А?
Ready to Die?
Ready to Die, это точно, точно. Не мог вспомнить название. У меня были точно уже на тот момент DXX, Coexist.
MF Doom.
Разве уже был когда-то?
Ну, типа, сгеть, люди запрыгнули в коллекцию с MF Doom.
Это был не MF Doom, это был... это был MF Doom, альбом Danger Doom, который он вместе с диджей Danger Mouse, или как он называется?
Danger Mouse, да.
Да, Danger Mouse. И что-то еще у меня было, но я сейчас не вспомню. Ну, в общем, я, да, крутил эти пластинки на репит. А, еще у меня был альбом Master of None. Это саундтрек к сериалу «Мистер Никто», который был на...
«Мистер Никто».
«Мистер Никто» на Netflix. Как комик звали, не помнишь?
Азиз Ансари.
Азиз Ансари, да. Очень классный сериал. Этот саундтрек там просто...
Бомбический.
Да, я вот, ну, как бы... Как будто влюбляюсь заново, не знаю, как будто влюбляюсь в какого-то человека. И вот фишка в том, что у меня прямо в доме было кафе, в котором ты мог спуститься, выпить там кофе на любой вкус, и также в этом кафе стояла коробка с винилом, то есть чувак там параллельно кофе просто продавал винил. И я помню тогда, Слава от меня уехал, и я уже начал с ним переписываться, и он начал активно собирать большую коллекцию. То есть, мне кажется, буквально за 3-4 месяца после того, как ты приехал, вернулся в Питер, я прав?
Да,
ты прям начал очень быстро и много большими прям такими кусками скупать винил.
Это не сразу произошло. Это было, получается, вот в 2018 году мы с Катей вернулись от Кости. Я через пару недель, может быть, через месяц купил себе проигрыватель. Вот, кстати, я был одним из тех коллекционеров, который все-таки сначала подготовился и купил проигрыватель, а потом начал покупать
какой-то основатель.
Очень редкая история из моей памяти.
Вот. Я купил себе аудиотехнику. Вот эту классическую.
60.
Да. Не, не 60,
120,
да.
Слишком хорошо подготовился.
Да, не, я просто хотел сразу же, чтобы он был...
Да, хотел, чтобы сразу надолго, и чтобы он крутился сам, короче говоря, прекрасно.
Так, извините, для слушателей, Катя...
Я хотел
уточнить. Занимается соцсетями вашего магазина.
Да, девушка Славы и по совместительству наш SMM-менеджер.
Да.
Талантливейший. Вот, и Слава начал коллекционировать, потом я вернулся из Бельгии и...
Уже с коллекцией?
Ну, там коллекция у меня как было 5 пластинок, так и осталось. У Славы уже на тот момент было штук 30, как бы, когда я вернулся. И, ну, и как-то хотелось что-то замутить свое, и к тому же я видел, что есть очень сильный интерес, возрастающий в Европе, и было понятно, что это рано или поздно придет и в Россию. Ну, и уже приходило на тот момент, но кроме больших магазинов, которых, ну, таких мастодонтов, которые же на тот момент, там, лет 10-20 существовали, ничего особо
Фонотека,
такого не было.
Фонотека, Imagine Club.
Не было еще культуры?
Культура была уже.
Но она была, но ей, типа, был буквально год.
Да.
Ну да, да.
Она только-только открылась. И появилась мысль сделать такой концепт, чтобы, так как у нас не было возможности открыть свою точку, и мы пока не думали о онлайн-магазине, была такая мысль, что партнериться с ресторанами, кафешками, mm-hmm. собирать свою коробку, просто в дружественных ресторанах ставить свой винил, и как бы, по идее, ресторану плюс... Почему? Потому что у человека появляется дополнительный интертеймент.
Ну да, engagement.
Да, то есть он помимо того, что ест, он еще соприкасается с баром за счет того, что, ну, перебирает пластинки.
Ну, либо он может, на самом деле, приходить туда.
Только.
Если узнает об этом из ваших соцсетей.
Это расширение целевой аудитории, это, ну, нормальная тема.
В обе стороны работает, да.
Да, и мы начали, так как у нас было некоторое количество, уже были пластинки и были некоторые друзья в кафешках, мы начали активно ставиться в барах, в кафешках, и, конечно, там продажи шли не очень. То есть буквально 2-3 пластинки за там полторы недели, что довольно тухленько.
Это 2018 год?
Это...
Не, чувак, это 20-й год, буквально за пару недель до начала короны.
Okay.
Да, ну нет, то есть мы начали...
Мы начали в конце 19-го.
Да, в конце декабря мы начали, но долго разгонялись.
Да, да.
Что-то. И...
В местах 5 где-то мы постояли, прежде чем как корона началась.
В местах 5 продаж было мало, но контента было много. То есть мы много ходили, придумывали... И в итоге, благодаря короне, то есть здесь действительно можно сказать, что благодаря вирусу, мы полностью ушли в онлайн, забрали все свои коробки, и к нам подключилась Катя, начала вести наши социальные сети, и вот там как раз-таки очень все пошло очень резво. Мы подключили таргет. Как-то вот за последний год очень сильно прибавляли каждый месяц.
Ну, на самом деле, это было то, что спасло во время короны, потому что, ну окей, мы там типа работали на основных работах, продолжали, но за пределами ты больше ничем не занимаешься, и круто, когда ты можешь во что-то, ну, в такую какую-то творческую сторону уходить. То есть мы устраивали стримы, где приглашали наших подписчиков посмотреть, как мы с Костей неумело крутим винил, который у меня есть коллекция.
Да, мы час играли просто на стриме.
Конкурсы устраивали. То есть, ну, это было прям очень такая крутая ментал штука.
Ламповая.
Себя же поддерживать, чтобы немножко, ну, крыши не поехать в это время.
Из этого уже родился подкаст Deep, на самом деле.
Да. В какой-то степени.
Круто,
потому что мы появились там.
Коронавирус, да, очень много, кстати, дал вот такого толчка к домашнему, как бы, к такому...
Творчеству.
Да, домашней самоорганизации, какому-то первому шагу. И мы начали как-то формировать комьюнити небольшое вокруг нас. Люди, действительно, вроде подписчиков было не так много, но они все приходили на стримы, и вот это росло. И сейчас мы, наконец, выкатили сайт, и, ну, надеемся, что как-то дальше все это будет идти. Потому что, ну, спрос растет. Но, опять же, и конкуренция растет. То есть мы сейчас видим, что за последний год после нас появилось еще очень много инстаграм-аккаунтов, которые также пытаются форсить онлайн-продажи.
Ну, да, это, кстати, знаете, еще один такой момент, про который мы начали понимать, то, что мы вроде как все-таки двигаемся в правильном направлении. Потому что я помню, что Костя поначалу все время рассказывал про своих друзей, которые говорят, типа, блин, чувак, куда вы полезли? Кому нужен винил и кто это будет покупать?
Да, если вот честно, это был один из моих первых вопросов. Куда вы полезли и кто будет это покупать? Но теперь я услышал такую красивую историю, я не могу задать этот вопрос.
Нет,
на это ответили.
Ну что делать?
Ну, изначально я общелогист инженер, но я переучился на маркетолога и...
Просто видно подход. Видно, что и терминология, и это все, это как бы завязано, и что человек, ну, вообще абсолютно точно подходит правильно. И я просто именно поэтому мне и стало любопытно, что такой как бы очень... серьезный, практически, не побоюсь этого слова, коммерческий подход, но при этом тематика очень такая...
Творческая.
Grassroots, очень творческая, абсолютно точно. И то есть, как будто бы, ну, вот это вот интересное сопоставление. Mm-hmm. Вот очень-очень любопытно, как именно столкнулось какое-то хобби и реализация вот этих вот навыков именно маркетинга. Может быть, ты тут можешь рассказать что-то?
Ну, тут все достаточно прозаично, просто пришла идея, и тут как бы комбинация возможностей, да, и вот какой-то, ну да, скорее был Слава, мы с ним тесно общались, и у него были пласты, а я еще как...
Слава — это я, если что.
Да, и я еще когда был в Бельгии, ходил, и я всегда говорил, что, блин, кафе с пластинками — это прям моя мечта, то есть мы уверенно к этому двигаемся, я надеюсь, что мы там, может, к концу года реализуем эту мечту тоже.
Представьте себе антураж маленького европейского города, где куда ты не плюнешь, какой-то винтаж. И ты вот в этом вот просто в это погружаешься на неделю. Мы у Кости примерно настолько остановились. Не вдохновиться винилом было просто невозможно после этой поездки.
Да, но там я тебе хочу сказать, антиквариат есть, ну, как бы совсем бомжовский. И на самом деле так со мной и произошло. Я гулял просто по улочкам и смотрю магазин бэушных музыкальных инструментов. И я зашел, и там только, ну, типа, есть чувак, он собирает все сломанное и, понятное дело, ремонтирует, можно купить. И я присмотрел себе гитару. То есть, а потом говорю, слушай, а как вот собрать свой первый виниловый проигрыватель? Он говорит, ну, надо то, надо сё. Я такой, о, ничего себе, это, получается, деньги надо тратить. И он говорит, ну, если не хочешь, мне вот тут отдали вот коробочку, которая мне нафиг не нужна, потому что я оценю всё-таки, вот, собери сам. И он, я говорю...
Hi-Fi.
Да, я могу тебе отдать её за 20 евро. Я такой, ух ты, там еще и радио встроено. Вот это прибор.
Аппарат.
Да, аппарат.
Все учли, все учли.
И я этот аппарат взял, и вот как-то пошло.
Ну, ты сказал, что он был в состоянии?
Да, он был не в очень хорошем состоянии. Но возвращаясь к, ну, твоему вопросу, что, да, появилось... Очень хотелось свое кафе с винилом, но не было денег на кафе, поэтому появился концепт, а как можно бесплатно продвигать свой товар, который тебе нравится, ну, понравился, правда, эстетически, за счет других заведений с аудиторией.
Ну, понятно.
Потому что у рестиков уже большие. Они нас начали очень форсить в самом начале и дали нам хороший приток аудитории. Ну, то есть бесплатный плейсмент, бесплатная реклама.
Ну, знаете, на самом деле мы с чем столкнулись, то, что все очень романтично звучит, но ты потом сталкиваешься с реальностью и понимаешь, что, ну, надо выходить в онлайн, по-другому никак.
Просто да, что это не особо.
Да, онлайн-издание прекрасно понимает эту тенденцию, надо выходить.
Да, понимаете, когда у тебя в коробке лежит 20-30 пластинок, и она в одном месте, в одной точке в городе, ну, нереально попасть вот в эту аудиторию, которая, типа, придет и что-то возьмет.
Прекрасный кот с прекрасным именем сейчас залезает в миску с пищей.
Да, и фишка в том, что мы, ну, как бы, у нас была изначальная идея, видишь, немножко отстроиться, так как мы сразу поняли, что мы не будем бить на олдскульные пласты, мы все-таки закупали такой вот свежачок, какие-то свежие релизы, и все-таки мы начали отстраиваться от, как бы культурно назвать, ну...
Вы отстраиваетесь даже не только от динозавров, фанатов Pink Floyd, вы отстраиваетесь от, в том числе, людей, у которых очень характерный вход в винил именно здесь. Это, например, магазины такие, как Black Grooves, потому что там люди привозили пластинки, это тоже онлайн-магазин.
Это какие-то магазины в моем городе, о которых я никогда
Это московский магазин, не беспокойся. Там тоже ребята привозили пластинки.
Для своих.
И они... Это все было андеграундным рэпом, это был рэп 90-х, это было все очень старо, андеграундно и очень неинтересно.
Но это для... Я вот смотрю и как будто на ребят... Борь, ни целевая... у кого нету татуировки Джей Дио Change My Life.
Да, и вот этот футболка тоже ни у кого нету. И тогда единственными
штанах.
Да, как будто бы единственными людьми, которые могли, в принципе, приобретать винил, это были вот люди как раз вот из категории... Мы покупаем, да, Джей Дио Change My Life. Это человек, который приходил в единственный в Перми магазин винила в Spin, который тоже там заказывал Stone's Throw. И вот
Но чаще всего он
крутился, вертелся.
Конкретно в Питере это уделка, и ты покупаешь просто пластинки «Мелодия», потому что да. с них надо срезать.
А там без вариантов, да. То есть либо «Мелодия», либо ничего.
А сейчас вы, получается, бьете в совершенно такую обновившуюся новую аудиторию, вот, которая...
Нет, это молодую.
Это интересно.
Давайте про аудиторию, потому что у Бориса возник совершенно логичный и рациональный вопрос о том, что винил — это дорого. Это 24 бакса. 24 бакса сегодня...
Минимум.
Да, 24 бакса — средняя стоимость. Это может быть...
Мы, кстати, уже потихоньку оставляем позади эти времена. Стоимость винила становится выше. Последние релизы, которые мы заказываем, явно об этом говорят. То есть, допустим, Билли Айлиш сделала предзаказ на свой новый альбом. Везде предзаказ от 40 баксов. Это жопа. Я все пытаюсь понять, чем это обусловлено. Там, скорее всего, двойник, поэтому окей, типа, мы можем списать на то, что это, в принципе, дороже производства. Но такое ощущение, что корона еще дала о себе знать, и из-за того, что есть меньше возможности это все делать, это все становится дороже.
И сложнее ошибки.
Мне кажется, что ответ на это у тебя в одной из штук про то, что винил — это мерч.
24 бакса
любым.
Это часто, ну, значительная доля месячной зарплаты.
Да, okay, это okay. несколько тысяч рублей. И если ты не занимаешься этим постоянно, то... Я помню, у меня самого был шок, когда я осознал, что нужно платить около 2000 рублей, чтобы послушать один альбом. Для стримингового поколения это вообще невероятно. Это
да, и понятно, что когда мы говорим про Бельгию, классно, я пришел в кафе, купил кофе. И за цену там 2-3 чашек кофе я купил пластинку.
И одного часа работы.
Я в порядке, да. Полчаса. Когда мы говорим про Россию, то это прямо страгл. Тот человек, который сейчас в России покупает не мелодию, а вот когда винил, который продаете вы, и о котором мы сегодня рассказываем.
Но там разное... Как мне кажется, вот один точно пласт аудитории все-таки это люди...
Девочки. Кстати, очень много девочек.
Да, то есть это прям очень молодые девчонки, 20-25 макс, и они ценят винил за эстетику.
И слушают его на кросле.
У них есть маленький
Sorry
уголок.
Sorry за снобизм, но типа...
Да, там стоит маленькое кашпо, обязательно там фламинго, да, там неоновое.
И гирлянда висит.
Вот, как у нас со Славой.
Так сказал, как будто мы вместе живем.
Ну, мы... Да, так получилось. Стоит кросле, ламповый свет, значит, и красиво каждый там... И она может себе... Зачастую эти девчонки получают до сих пор деньги, ну, от родителей, как бы, и без проблем. Они улетают
могут
на пластинки.
Могут
себе это позволить, да.
Звучит как просто великолепный мейн-кейв, совершенно дефолтный. Мне очень нравится.
Ты про описание комнаты, да?
Да, прекрасное описание комнаты. Свет, в общем, пластинка в углу.
Винил покупают в Инстаграм для фотки.
Да,
но это
из Инстаграма обратно.
Но это, понятное дело, одна целевуха. Ага. И мы в целом изначально даже, наверное... ну, целились в нее, как бы, потому что мы все-таки отстраивались от динозавров.
True винил явно не ценит то, что мы делаем, потому что, ну...
Мы столько негатива получаем от true винильщиков в ВК, и мы даже мы перестали на них...
По поводу цен, по поводу подборок, по поводу того, как мы это все делаем.
Фига себе, даже не мог себе представить, что такое может быть. Это типа старые
мужики 40+, которые такие, типа...
Это которые говорят, что на виниле все звучит по-другому, если у тебя провода неправильные.
Да, провода бронзовые за 500 штук.
Да, вот это категория. И еще пишут комментарии под нашим подкастом, то, что
пишут
нам бы отдохнуть пора.
Да.
И слишком много материнства.
Деды заходят к нам.
Вероятно.
Но мы даже перестали таргетироваться на, типа, там, 45-40+, наверное, вот
45+. Да, это немножко эйджизм, но, типа, он почему-то работает.
Ну, если продолжать про целевую аудиторию, да, первое, девочки, второе, все-таки это ребята, которые очень ценят даже не музыку, а те, которые идут против упрощения, вот этого вот глобального упрощения вещей, и которым необходимо соприкасаться...
Которым нужен ритуал.
Которым нужен ритуал, понимаю. Которые хотят, которые используют пленку, да, которые используют винил, потому что потратить 2000, там, 3000 на альбом, да, это дорого, но это осознанная покупка,
и осознанное прослушивание того, что
ты не
ставишь на шафл, а именно это происходит ритуал, где ты садишься слушать.
И тебе раз в 20 минут нужно встать.
Для них музыка — это реально дело.
Потому что,
то, что сопровождает.
Клиповость мышления, она все-таки формирует, ну, такое как-то в человеке осознание того, что у тебя нету четкого выбора. То есть ты как бы не ассоциируешь себя с каким-то исполнителем или альбомом, потому что там спроси 10 лет назад, кто твой любимый исполнитель.
Понятно.
Сейчас это все меняется.
Про то, что никто не слушает альбомами, да, что стриминг — это про плейлисты, и на самом деле... Вот мы говорим про альбомы, а на самом деле никто не знает, что это за альбом.
Когда мы делаем выбор в пользу какого-то музыканта, ну и готовы на него потратить 3000 рублей и знаем, что будем его слушать, мы как бы, ну, мы признаем себе, мы, как сказать, самоидентифицируемся, как бы, ну, мы...
К этому стоит добавить то, что я думаю, Боря не просто так добавил денежную составляющую. Вот эта категория людей, она еще категория людей, которая может позволить себе хобби. Потому что...
Да.
Я не думал, I guess. Правило. Ну, то есть...
Одна-две пластинки в месяц, типа, не сильно... Если это хобби действительно, потому что на хобби...
Не ударит по их карману.
В целом, среднее хобби месячное стоит, там, 5-6 тысяч, как бы, и тут две пластинки, но они просто не ходят на танцы, а ходят слушать дома наши пластинки.
Ну да, conversation starter, то, что ты можешь изучать, на самом деле, есть вот момент изучения во всем этом, того, что ты выясняешь, то есть даже наверняка, будучи это аудиторией вашего магазина, они все равно там зайдут во все там доступные, сходят, возможно, потрогать ее, посмотреть, посмотрят, где, сколько это стоит здесь, сколько это стоит здесь.
Не, это правда, это очень интересное хобби, и я, на самом деле, до того, как начал собирать винил, я задумывался о том, есть ли у меня хобби, и, ну, зачастую... отвечал на этот вопрос, что у меня его нет. А как я начал заниматься винилом, я понял, что оно у меня появилось.
Это очень забавное совпадение, потому что у меня было почти то же самое.
Да.
А сейчас хобби продавать.
А еще знаете, что самое классное? То, что как только ты начинаешь коллекционировать винил, твоим друзьям больше не приходится думать по поводу того, что тебе подарить на день рождения.
А помнишь,
надо только публиковать свою коллекцию где-то.
Вишлист, да, на дискок.
Самый забавный и, наверное, бесполезный одновременно подарок был, помнишь, когда мы подписку тебе на винил месячный подарили?
О, это было странно, кстати. Ну,
это на каком сервисе?
Это в какой-то степени прикольно, а что-то типа...
Подписка на vinyl.ru.
Old Records или что-то такое. Это типа не винил мне плиз, который не шипится в России, понятное дело. Это был какой-то британский рекорд-шоп, который... занимался тем, что они какое-то ретро-вещи отсылали. То есть не только винил, но еще там могли быть какие-то типа диски для Дэнди какого-нибудь или комиксы какие-то старые. Но вот ребята выбрали для меня подписку на винил, и мне на протяжении полугода раз в месяц приходило 3 ретро-пластинки с какой-то музыкой, которую, ну, кстати, неплохо можно, наверное, порезать на сэмплы, вот. Ну, то есть это была прикольная музычка, но на самом деле они просто стоят и пылятся у меня. Ну, то
не,
есть...
мы же ее на винил «Мне мило» в итоге практически полностью продали, потому что, помнишь?
Ну, не прям всю, ну, типа, да, какую-то часть мы продали.
Окей, я понял. «Винил «Мне мило» для тех, кто не из Санкт-Петербурга, это ярмарка, которая происходит там раз в полгода, наверное.
Да, большой респект им, на самом деле, потому что это благотворительная ярмарка, и они, ну, какую-то часть выручки отправляют в... питомники для животных.
Вопрос у меня был.
Да, Боря.
Про то, что...
Твой блок вопросов.
Какая-то наверняка у вас есть пластинка, вы рассказали про свои целевые аудитории, рассказали, про кого вы бьете, и наверняка у вас есть такая пластинка, которая, так скажем, выполняет вам план.
Судя
по тому, что вы уже хохочете, у меня есть одна пластинка со слов одного из людей, который...
Ваше предположение сначала.
Билли Айлиш дебют. Это вот ответ.
Это который don't, don't smile или...
Ну да,
или желтая вода. Черным фоном, я не помню.
Я подумал про эпишку.
Эпишка тоже. Эпишка, кстати, тоже. Мне рассказывал человек, который держит на магазин, что он стабильно каждый месяц продавал вот в 2020-2019 году по 3-4 штучки точно. Потом приехала эпишка, он там тоже в таких же числах продавал.
Ну, в Перми.
План 3-4
штучки?
Ну, магазин очень небольшой, это маленькая комнатка.
Нормально, нормально. 3-4 штучки — это уже больше, чем одна. Мы большинство своих пластинок больше одного раза не продали.
Вот. И он каждый месяц там в течение года полутора продавал по 3-4. И их у него скупали просто стабильно. Вот это Билли Айлиш дебют.
Это пушка. У нас Билли Айлиш очень долго не было в стоке, и мы только привезли версию от Urban Outfitters, и она нормально отправлялась, кстати, тем же девчонкам, про которых мы говорили, как про целевую аудиторию. Но именно альбома у нас таки не было, поэтому я больше чем уверен, что он бы у нас тоже хорошо разлетался, так, если бы у нас он просто был.
Давайте дам гесс.
Давай.
Плакат, Игорь?
Кстати, тоже не было его у нас, потому что у нас долго не было договоренности с Warner, через которого можно было через московский склад недорого заказать в сток себе и нормально продавать. Потому что, если вы заметили, то у всех по городу был средний ценник на Игоря.
Недорогой.
1800.
И мы тупо не могли за эти деньги привозить из Европы, потому что, ну, там было намного дороже. А договоренности с Ворнером у нас не было, потому что, ну, в силу каких-то обстоятельств.
Мне кажется, я догадываюсь.
Борис, твой гесс, ты дал, Беляриш.
Давай. Это Джоджи? Ну, нет, Джоджи — это вот... как бы последние пару месяцев, да, Джорджи немножко выправляет ситуацию, но все-таки, если брать длительный период, это Al J,
да,
An Awesome Wave.
Да, очень странно, очень странно. An Awesome Wave.
На него просто треугольники.
Al J, да, что-то знакомое, это название.
Мне кажется, знакомое, потому...
Но я все-таки склоняюсь к тому, что это отчасти благодаря тому, что очень была сочная фотка в ленте, и, ну, это как-то совпадало. Человек, ну, это альбом был на слуху, особенно...
Но, знаешь что, у нас в ленте была фотка второго альбома, а мы все-таки больше продавали первый.
Подожди, а второй как назывался?
This Is All You.
Точно, точно.
Yes, no.
This Is All Yours, да, sorry.
Ну, и понятно, второй альбом — это Killers.
Hot Fuzz.
Да.
Что?
Вообще его сметали постоянно, нам писали каждый второй день. А есть Killers, а есть Killers.
Блин, надо возить было еще Panic at the Disco.
А у Al J был фит с Дэнни Брауном, или я сейчас это выдумал?
У них был альбом, да, где было, да, было много рэперов.
Вот поэтому ты вспомнил этих исполнителей.
Нет, я только сейчас узнал, что у Al J есть фит с Дэнни Брауном, но я просто название знакомое.
С очень крутым клипом.
Просто название.
Не видел, кстати, клип, но это была история в том, что они сделали свой релаксер или редаксер, я не помню, третий их альбом, и потом записали альбом ремиксов с куплетами рэперов.
А третья строчка...
В том числе там был Дэнни Браун. High Fidelity.
А?
High Fidelity.
High Fidelity, точно. Мы на оранжевом виниле.
Помните, сериал «Меломанка», который в прошлом году выходил на Hulu? И
да,
его...
который плохая версия...
Фильма High Fidelity.
Да.
Плохая версия сериала...
И его закрыли после первого сезона. Козлы.
Нет, там был... это же типа как... оригинальный сериал.
Сериал
«Дрянь». Да.
Потому
да,
что это не оригинальный сериал, это другая немножко, но именно по направлению, про то, что это драмеди с главной женщиной-актрисой.
Впервые, кстати, слышу это сравнение, но ты как только сказал, у меня типа все сошлось, как будто бы типа так и есть. Ну да, не, «Дрянь», конечно.
Вам не зашел? Посмотрели?
«Меломанка» ничего, но просто я смотрел сразу после «Дряни» и такой, окей. Хорошо. Ну, в общем, в целом то, что вы говорите, это совпадает со статистикой 2015 года и с пунктом, который я не упомянул, о том, что продает в основном инди-рок.
Интересно. Слушай, ну...
Инди-рок как-то и винил, мне кажется, есть что-то в этом очень максимально близкое.
Ну да,
это как будто бы, я не знаю, может быть, может быть, есть какой-то вот предрассудок, то, что именно хочется какого-нибудь инди-рока послушать на виниле в первую очередь.
Лайтового, размазывающего.
Потому что, знаете, какая у меня была первая пластинка в коллекции? Это Natural Milk Hotel. То есть я понимаю, что это немножко не туда, но в целом я почему-то такой, типа, блин, хочу вот этот альбом, потому что, мне кажется, вот именно вот это я должен слушать на виниле. Чего?
Красиво смотрелся бы на
стене. Да, но я его, к сожалению, открыл и послушал, да.
Пацаны, а у вас какая первая пластинка была?
Окей, мне подарили проигрыватель на день рождения. Его подарил мне батёк с пластинками. И там были какие-то пластинки, но то, что я запомнил, отличный пик от батька, это Daft Punk Homework.
Great choice.
Классно. Слушайте, кстати, вставочка, ты раз просто упомянул Daft Punk. Вы же знаете, да, что они распались, не нужно это уточнять. Прошло буквально часа полтора с момента новости.
Сошлись?
Я захожу на Discogs и типа 200+. Это потрясающе.
Miles Davis, Kind of Blue, конечно же.
Класс.
С чего еще можно начать коллекцию как театр начинает
чего
с вешалки.
Чего угодно, ты в Перми. Ты в Оклахоме, ты в Алабаме, в Нью-Йорке, да. Ты Sky of Blue начинаешь.
Да, я начинаю с Sky of Blue, это альбом как Библия в каждом доме.
На черном виниле.
Самый какой-то стандартный, классический, самое стандартное классическое издание с каноничной обложкой.
Старенькое или репресс какой-то?
Новенький.
Ага, окей.
Там же на синем, да?
И все следующие мои первые пластинки, это то, что я просто нашел у бабушки там, типа...
Под подушкой.
Триллер, между прочим, у Джексона.
Классно.
Роллинги, Битлы.
Это все очень круто. Это все у меня было.
Формирует музыкальный вкус.
Это все у меня было, потом мы открыли магазин, я все это продал.
Ничего себе.
Потому что у Славы хобби поменялось коллекционирование на продажу пластинок.
Кстати, реально, ребят, профдеформация определенно присутствует. Да, то есть, ну, я меньше слушаю винил, чем раньше. Сейчас я больше как-то именно занимаюсь тем, чтобы искать, чтобы еще привести.
В этом есть отдельный, да.
У меня есть очень быстрый вопрос. Вы говорите про то, что вариант сотрудничества с тремя крупными лейблами — это один из способов приобретения пластинок, так сказать, в большом количестве. Про него я более-менее знаю. Я также знаю, что есть возможность непосредственно у того, кто их распространяет, например, Urban Outfitters с Мак Миллером и с Билли Айлиш. Есть какие-то бэндкемпы, есть Lex Records, который издает пластинки в Лондоне, и у которых очень это все легко покупается, потому что пластинки стоят там по около 1500 рублей. Может быть, вы расскажете какой-то еще способ того, как именно вы привозите винил.
Для всех наших слушателей, которые тоже захотят открыть Инстаграм.
Ну, нет, например, это интересно мне, потому что я подумал о том, что...
Я хочу открыть магазин винил.
Покупаешь много пластинок где-нибудь в Германии на каком-нибудь Vinyl Digital, на HHV, платишь условно какую-то небольшую доставку, потому что ты покупаешь балком, привозишь, платишь условно налог на вес, но потом впоследствии на это же можно немножечко докинуть, и как бы вроде должно работать нормально. Скажите, прав я или нет в своей задумке? И есть ли какие-то другие способы привести, и чтобы при этом это было, ну, скажем так, в плюс?
Борь, ты на самом деле пробил наш основной способ, с которым мы начинали.
Но этого не будет, чтобы я... Коммерческая тайна, можем это все типа... Слушай,
это не проблема на самом деле, потому что...
Вырежете его потом.
Все ребята, которые, ну, более-менее понимают... И понимаешь, мы на самом деле даже не паримся по этому поводу, потому что я продолжаю удивляться, почему, допустим, человек не может найти что-то сам, но потом появляется Костя и говорит мне, типа, да, никто не хочет этим запариваться, ему проще зайти просто...
Так работают магазины, чувак.
В Инстаграм увидеть красивый пост и, типа, купить в два сообщения или в два клика. Поэтому в том, что ребята знают, как мы возим, никакой проблемы нет. Говоря про какие-то альтернативные каналы, мы активно стараемся писать напрямую лейблам. Они очень редко отвечают, потому что у них зачастую есть какие-то дистрибьюторы, которые
страшно
уже...
Страшно корпоративные.
Объемы большие.
Структура, в которой невозможно разобраться, и поэтому там достучаться до кого-то
да,
почти
да.
невозможно.
Нужно, скорее всего, просто звонить по телефону. Я такого еще не пробовал, надо будет как-нибудь попробовать.
А напрямую каким-нибудь паблишером, который занимается именно там.
Да, есть ребята, которые в Великобритании, по-моему, Cargo или как-то так, мы с ними списывались. У многих очень большой порог вхождения, типа, нужно закинуть им на счет 1000 фунтов, чтобы сделать первый заказ.
Депозит.
Мы типа сталкивались с такими. Но понимаете, в что мы упираемся? Мы упираемся в то, что мы не можем делать заказ на больше, чем 200 евро, чтобы не улететь в налог лютый. Потому что, ну, как бы, если мы еще и растамаживать это начнем, как ИП, это 30% добавленной стоимости. Мы будем продавать пластинки за 5000 рублей, типа, не дешевле.
Из своего кармана вы будете продавать.
Да.
Купи пластинку, я
закину. Мы бы хотели играть по правилам, но правила какие-то нереальные.
Курс растет космически, это очень...
Курс, скорее всего, нас в какой-то момент просто из бизнеса выкинет, потому что мне сложно выставить пластинку в магазине дешевле 3000, и это ненормально. Типа, когда начинал, я покупал пластинки за 1500-2000 у нас в рекорд-сторах и радовался жизни.
1500-2000 это даже, наверное, маловато, потому что я привык к тому, что пластинка стоит там 2300. 2200 это еще уже приемлемо, 2100 это совсем нормально, но вот 2400-2500 в 2017-2016 году абсолютная классика, если речь не идет там на Miles Davis и Kind of Blue, который там стоил действительно 1600 или 1800.
Да.
Очень грустно.
И то есть, когда курс пополз, вот после всех, ну, вот во время короны, всех вот этих новостей, ну, про которые мы не будем говорить, я очень долгое время смотрел на другие магазины и такой, типа, что-то они цены не повышают. А потом понял, что у них все-таки был сток по старому курсу, и потом они начали поднимать цены, и такой, конечно. Типа, фух, все нормально, у всех дела плохи. Вот. И это очень грустно, но такова реальность.
Да, мы стараемся как бы держать цены, потому что, ну, всегда надо же как-то выигрывать тоже конкуренцию и всякое такое, но очень сложно. И мы понимаем, что 3 косаря, 3 500 в ближайшем будущем будет вообще минимальный порог.
Новая реальность.
Минимальный порог.
Мы сейчас везем этот нектар джорджевский, тоже дичь какая-то, то есть, ну, очень дорого. Он, причем, дорогой изначально на каком-то европейском или американском сайте, а, типа, за какую цену привозить его в Россию, вообще, типа, большая загадка.
Как будто бы я могу вам подсказать такой ответ, который я заметил, когда... Ну, я уже в течение подкаста говорю, что хорошо знаком с человеком, который является владельцем магазина винила, винилового магазина. Он держит его уже более, там, 20, по-моему, лет. Mm-hmm. Он рассказал мне, в принципе, про все, что я там вас каким-то образом чем-то с вами делился. И он говорил про то, что вообще виниловый магазин в Перми — это очень такой тяжелый бизнес, который очень сложно идет. Его подход... На самом деле, мне кажется, будет как раз-таки ответом на вот этот вот, на то, что вы говорите, на такую небольшую безнадегу, как будто бы, когда действительно пластинки стоят невероятно много, и нужно с этим что-то делать, и как будто бы ничего сделать нельзя. Можно попробовать его вариант. Он просто возит настолько специфичные штуки, что когда находятся люди, которые о них узнают, они покупают их, типа, конверсия 100%. Да, то есть у меня, например, есть мой кореш, мы приходим с ним в этот магазин, и он там видит какой-то, типа, Essential Bossu Novo, я забыл название этого альбома, с такой белой-зеленой обложкой, он говорит: нифига, это есть у кого-то в Перми, ну, да, и ему уже все равно, сколько...
Не то, что не глядя на цену, а глядя просто на предложение, потому что оно одно.
Да, то есть мне кажется, факт. Что ответ...
Факт.
Ответ — это выработка...
Эксклюзивности.
Очень такого специфичного захода, ага. Знаете, практически индивидуального подхода, как будто бы ты пытаешься прощупать человека.
Для своих чуваков.
Типа, возишь там, сначала ты возишь Wu-Tang, потом ты возишь там, например, Тупака, знакомишься с какими-то людьми, которые к тебе приходят, и начинаешь их прощупывать. Там возишь Эрла, возишь Дре, возишь Кендрика.
Короче, парни...
И уже получается, что я человек, который оставляет там деньги. Сначала покупаю Эрла, потом покупаю Дре.
Сначала ты приходишь, говоришь про Эрла. В общем,
да.
Ребята, когда довезете Джо-Джо, привезите бас-драйвера для Бориса.
Если вы привезете... Ну, я уже заметил здесь пластинки, о которых я подумал, блин, вот это можно было бы даже забрать. Типа там Тьерра Вэг той же. Тьерра Вэг, 15 минут альбом. Он, конечно...
Лучший.
Да.
Причем они запретили с обеих сторон, типа, эти 15 минут. То есть, типа, там просто с двух сторон одинаково.
Просто прекрасно. Ну, он, конечно, 10-дюймовка.
Лучше сделать это Frank Ocean, но об этом мы как раз поговорим в той части, что будет сейчас, заключительно небольшой. Поболтаем про коллекции, про что-то, что греет вам душу, думая о том, что...
Да,
есть у меня.
Я с ней утром. Давай, начинай.
Хотел спросить у Андрея.
А я молчу потому что у меня нет винилового проигрывателя, и нету коллекции, нету ни винила, ничего.
И парни не подогнали меня на пластинки?
Андрей, расскажи про то, как ты нашел пластинки у себя дома, даже знаешь, что они там есть.
Да, я живу в коммуналке, у нас есть общая комната, которая, естественно, в коммуналках превращается в мусорную комнату. Вот, и там просто это реально... Открываешь эту дверь, и ты ее не можешь до конца открыть, потому что там прям гора сразу начинается, непонятно чего. Там еще было выбито окно, и поэтому все потекло, короче, и, ну, теперь это под большим слоем пыли. В какой-то момент мы задались целью все-таки это все дело разобрать, и где-то на дне, короче, вот под этим всем лежал довольно-таки большой пласт всяких винилов.
Пласт.
Вот тут немножко видно остатки. Mm-hmm. И...
Я вот хотел посмотреть, вот эту кучу тут стоит.
Там было разный... Там в основном это все мелодия, да? Или все вообще мелодия?
Да, да.
Вот.
И что-нибудь польское еще.
Вообще разное. То есть в основном джаз, по-моему.
Знаменитый.
Польский джаз. Польский джаз. Я понял, чего.
Вот. Ну, да. И я принес всю эту кипу ребятам, они ее продавали вместе с... Это было у них...
Да, мы это офигенно, на самом деле, обыграли, потому
очень
что...
Очень крутой маркетинговый ход сделали.
Это произошло в начале декабря, мы такие, типа, о, скоро Новый год, и у нас появилась акция, пластинка в подарок, и мы просто все зашипели, потому что, ну, типа, не выкидывать же это. И люди в основном радовались, потому что там...
Ну, конечно.
Приходило две вместо одной. Прикольные штучки, типа, композиторы всякие, сказки. Люди сказкам радовались, ну, типа, вот настолько.
Ага. Да.
А на качество смотрели? Пластинка?
Да, практически все, что
пытались зашипить, я открывал, кидал на авиатак, хотя бы немножко вот проходился по трекам.
Чтобы, ну... вы сами, я имел в виду именно люди, которые покупали, они там не говорили, что...
Да, это же в
подарок. Ну да, было бы странно, если бы они выделывались, да.
Ну окей, парни, самая крутая штука в коллекции.
Давай, Славик.
Флекси.
Ну, я бы, наверное, сказал все-таки про Фрэнка Оушена, Блонд, потому что я, ну, не перестаю восхищаться тому, насколько можно было создать какую-то вот мистику вокруг одного релиза. То есть маркетолог, конечно, в Фрэнке Оушене был бы хороший, если бы он пошел в SMM.
Ты уверен? Видел? Потому что последние три десятки, там рекордное число дней, я недавно видел пост на Reddit. 500 дней шло человеку 30-дюймовочки.
Это не логист, это маркетолог Фрэнк Оушен.
Ладно, хорошо, действительно, это действительно не логист, это действительно маркетолог, потому что это вообще жуть какая-то, типа 500 дней реально, видите, там три сингла. Зато они сейчас стоят очень хорошие.
Ну, понятно, вот в этом-то и дело.
У меня все эти три сингла, да, там тоже лежат. Да, я просто скажу по поводу того, что ты сказал с Reddit. Я тоже сижу в этих сабах, плачу от того, что пишут люди, которые реально ждут полтора года один дурацкий сингл 7-дюймовый.
Какого-нибудь еще
несчастный. Большой дезреспект скорее не Фрэнку, а его команде, потому что это действительно куча некомпетентных людей, которых он, типа, видимо, каких-то бомжей с улицы набрал, чтобы они занимались вот этим вот фулфилментом, и они это делают просто отвратительно.
Да.
Я, когда заказывал, поменялся адрес, потому что я заказывал не в России, потому что, конечно же, нет шиппинга в России, я заказывал в Финляндию на адрес подруги, которая переехала. Я написал в Customer Service, что адрес поменялся, они подтвердили, что адрес поменялся, но прислали все равно на старый. То есть, ну, типа, там были проебы на каждом
шагу.
Понятно.
Но я думаю, кстати, знаешь, что... Ладно, команда понятна, но, скорее всего, Фрэнк просто... сам наверняка сотню раз перемастерил это все, прежде чем выпустить.
Возможно.
И запарился.
Передумал, отменил, обещал другой сингл, потом разбился брат, вообще ушел из музыки. Ладно, короче, окей. Да. Но все равно это такой, типа, Holy Grail в моей коллекции. Это Блонд, конечно же. Помните, да, в чем была история? Black Friday, через несколько месяцев после выхода альбома, тупо 24 часа был айтем на сайте, и потом все. До сих пор неизвестно, сколько было напечатано, сколько было продано. Это просто какая-то вот мистика. Есть просто вот пластинка, сделанная еще и на черной обложке вместо белой. Ее можно было реально купить за 30 баксов, положить до двух штук себе в корзинушку, что сделало большинство фанатов. И то есть у большинства фанатов осталась одна пластинка в коллекции, и вторую они начали продавать на Дисковсе уже буквально на следующий день.
Хорошо. Ты расскажешь эту историю, я присоединюсь, потому что это тоже мой Грааль, но у меня, правда, Endless... Тут черную пятницу, я просто его взял.
Ты просто его взял? Респект.
30 баксов, я такой, блин. Фрэнк Оушен, мне нравится Фрэнк Оушен, я хочу. Я такой, ну возьму Endless. Или я взял Endless, потому что я слушал меньше, потому что его не было на стриме, я такой, ну я возьму Endless.
Да,
блин,
чувак.
Я просто его взял. Господи, ребят, это такой альбом. Во-первых, он очень забавно оформлен, рефлективный, мне он даже нравится больше, наверное, чем... Хотя я не смотрел, надо посмотреть тебя на кавер Блонди, но Endless прям весь переливается, он забавный. А во-вторых, господи, там, во-первых, там два винила.
Это позорище, конечно. Такой вейст. Я просто ненавижу, когда так делают.
Там два винила, Боря, но сама запись только на одной стороне. На другую сторону ты можешь перевернуть.
Etched называется.
И просто посмотреть на картинку, которую там печатали.
Да. Как Эрл печатали, как Редкин печатали. Охренеть, ничего себе.
Ну, это отстой. Это отстой, да.
Я хотел сказать, что если бы у меня была коллекция винила, ну, если бы представить, что, короче, это моя коллекция, я бы тоже выбрал Endless, потому что, ну, он тоже такой вот уникальный.
Он сильный.
Да, он очень сильный.
Блин, да.
Я его чаще всего включал, когда оставался у света.
Я его взял на Дискоксе за 100 баксов. То есть, ну, потому что это получилось так, что я начал заниматься винилом буквально через пару месяцев после того, как вышел Endless на виниле. То есть я, если бы начал заниматься этим чуть раньше, я, скорее всего, бы тоже его увидел на сайте, когда он продавался для всех, и тоже взял бы его. Но я это сделал с опозданием. Но... Он уже перепродавался за сотку, и слава богу, что я это сделал тогда, потому что сейчас он перепродается за 3 сотки. Если не дороже. Поэтому, да.
Инвестор от
Бога. Если вдруг будет тяжелое время в жизни, можешь всегда поднять денег просто на одной пластинке.
Одной стороной. Хорошо. Костя, что это у тебя?
Так, ну с точки зрения того, что подорожало, я уже...
Ну не обязательно. Может быть, то, чем ты гордишься больше всего. Тем, что ты урвал, не обязательно, что оно подорожало. Просто вот что-то, что...
То, что я... Ну, пластинка просто... В ней, наверное... Я не думаю, что она супер лимитированная, но это подарок Славы. Пару лет назад он мне подарил альбом Хоне «Warm on a Cold Night». Я просто слишком люблю этот альбом. Ну, типа, я...
Ой, он еще и на золотом виниле.
Он на золотом
виниле.
Да, да. Ну, ничего не могу поделать. К сожалению, этот альбом мне настолько запал в душу, что я его переслушиваю как бы постоянно вообще.
Хоне классные ребята.
Да, Хоне классные ребята. Я большой глупец. Потому что они приезжали год назад в Питер, и я что-то затупил, не пошел на них, хотя уже тогда их заслушивал, что-то был в своих мыслях и как-то просрал концерт в Новой Голландии.
А было классно. У них не так много песен в репертуаре, и они исполнили прям все.
Я так понял, что немного народу было, типа...
Я на КамАЗе ходил в Новую Голландию.
О, кажется,
это сразу,
там был.
Это были, сразу значит, после. Это сразу после было Хона.
Вы сегодня весь подкаст пятерый раздаете.
Ну, простите, брат, что еще остается?
Я тоже недалеко, братан. Дай пять. Причем билет что-то стоил косарь вообще. Блин, какой же я лох. Ну ладно, это уже другая история. Потом очень смешная история про Master of None, который начинал уже Слава. В чем там затык? В том, что когда он приезжал ко мне... У меня вот эта коробка жуткая, которая стояла, она не... какая там базовая скорость была?
33.2.
Да, а фишка в том, что у Master of None скорость была...
45.
45.
Ну, типа, знаете,
что себя не сдавали в 45 саундтрек?
Я думаю, это какой-то тоже маркетинговый прикол. Потому что
как
кто записывает...
Как зовут комика, я забыл.
Азиз Ансари.
Он же вроде тоже шарит за...
Он гик вообще, чувак, он гик за музло.
Я думаю, это было его решение.
Он лютый гик, и фишка в том, что я слушал альбом на 33... И думал, что он так, типа, и звучит.
Чёптен скрю, да.
Он чёптен скрю, и я, мне так нравилось. Я думал, и Слава приехал, ему просто несколько дней под него чилили.
Мы
ещё
покурили, такие, типа, блин, вообще классно звучит. А потом я уже возвращаюсь в Россию, такой, типа, блин, мне очень понравился саундтрек, который...
Послушать,
включая там, типа, ускоренная версия, такой, что за фигня?
Да, я потом вернулся в Питер и нормально его проиграл, такой, думаю, не то. И в итоге я все равно его спускал на 33, и я его до сих пор слушаю на 33. Как бы, он мне так только
по совпадению, есть альбом, который я слушаю, который записан в 33, который я слушаю на 45, это Miles Davis Sketches of Spain, который великолепно звучит как на 45, так и на 33. Про Грааль...
Который у тебя есть.
Который у меня есть.
Гордость коллекции.
Я тебе скажу так, Грааль, который впоследствии стал все-таки моим Граалем, то есть это не то, что я сознательно ходил и покупать, наверное, похоже на твою историю про Endless. Ну, ничего, наверное, интересного. Вы там бомбардите такими, типа, Фрэнками Оушенами. А какой у тебя был первый пик, кроме Master of None?
Может быть, Хоне, Warm on a Cold Night.
Нет, я, к сожалению, не могу сказать, к сожалению, не очень знаком. У меня Captain Beefheart, Trout Mask Replica. Может быть, ну, я думаю, что, может быть, вы слыхали про такой прекрасный альбом. Недавно он стал, приобрел такой, я бы сказал, мем-статус. Может быть, поэтому в том числе и известен. Я пришел в магазин в Перми, там стоит Freak Out у Zappa and the Mothers и стоит Trout Mask Replica. Это один из таких, один из магазинов в Перми, в который почему-то иногда привозят какие-то очень странные, очень крутые пластинки. Типа в прошлом году, в конце года, я забрал оттуда Тайлера Черебам за 3000. Это причем было типа уже конец 20-го года, когда он уже везде был распродан и уже стоил очень дорого. И, видимо, там люди очень редко мониторят цены, а когда мониторят, они их сразу меняют, потому что там лежал Brutal Dead Band Cryptopsy, который стоил 3, стал стоить 5. В общем... Trout Mask Replica был очень дешевый, а потом я зашел на Discogs, а он стоит там тоже под 70, под 100 баксов. Да, наверное, все-таки вот он.
Есть ли что-то, что вы безумно хотите себе заполучить?
Прям безумно нет, потому что это уже есть, как будто бы. Не знаю, было бы здорово какой-нибудь из вариантов Phoebe Bridges, ее Punisher'а, получить, потому что альбом крутой, и... Они какую-то опять маркетинговую штучку провернули, сделав очень маленькие тиражи, и люди на Reddit просто сходили с ума.
Ну, ладно.
Да.
Мейджеры проворачивают сейчас вот такие истории.
Некрасиво, конечно.
Да, да. Ну.
Ну вот да, это вот то, что первое в голову приходит.
Шатаут ему в Думу, который делал это все время.
Я думаю, кстати, с этим будет все в порядке. Мэтт Виллиан обязательно все...
Конечно, нет, я про Эмма в Думу, который выпускает экшн-фигурки, вот все вот эти истории.
Который капитализировал в свое время по максимуму и был одним из первых, кто этим занимался. Что у него такое?
На данный момент, наверное, нет. Я очень хотел взять себе JMXX этот InColor. И я это сделал, типа, поэтому...
Прекрасные люди вообще, все, что хотели... Все
добивается.
Все добивается.
Вот, стремление. Нужна цель, конечно.
Очень трудно выбрать, как обычно у меня это бывает. Есть прекрасный винил УК, который он выпускает самостоятельно. Ка — это рэпер из Браунсвилла.
Какая такая рэперка, да.
Которого очень любит Слава и которого очень люблю я. Он выпускал эти альбомы, его там 4 самоиздата. Сейчас они стоят там что-то под 200, по-моему, под 100 баксов на Дискоксе. Он их выпускает очень как-то спонтанно, редко и очень, в общем, мне непонятно. Но, наверное, что-то из них, скорее всего, Days of Dark, Yen Low.
А, еще Flower Boy.
Flower Boy уже нет?
Ну, по-моему, был где-то типа он на черном, понятное дело, повсюду есть. А там был... прозрачный оранжевый.
Просто это очень важное уточнение, потому что мы сейчас сидим, это описание для слушателей, мы сейчас сидим в комнате, и здесь стоит плакат, на который я в первую очередь обратил внимание. Это плакат предзаказный, который шел, во-первых, да, мне сейчас достают делюксовое издание с альтернативной обложкой, и к нему параллельно продавался на сайте у Тайлера большой плакат А3 или А2 Vote Igor.
Это...
А3.
Этот плакат я хотел.
А0.
И хотел даже, наверное, спросить, каким образом он достался. Через перекупщика на сайте уже, когда их все разобрали? Или вот прям, когда появился, тогда ты его и купил?
Там был прикол в том, что вышел Игорь, это сколько, 2 года назад, да? Он же раз в 2 года выпускает альбом. А, что, летом будет новый альбом Тайлера?
Ура! Niggas ain't really on, it's like a shitty on. I hit Drizzy and told him I had a milli form. I own my company's full, told him to keep the loan. I took that gold bitch home, niggas was big mad.
Короче, да, была очередная фишка Тайлера с альбомом, который он вывесил на пару дней, с альтернативной обложкой. Я ее взял, и это было в комплекте. То есть...
А, точно, они шли в комплекте.
Да,
точно,
да.
По-моему, они просто...
Но это была прям пушка, потому что он сейчас тоже 100 баксов плюс.
Вот
на,
я
на...
хотел...
Вы слушали 40-й выпуск подкаста Димп. Сегодня у нас в гостях были ребята из Period Space, хоть и мы у них были в гостях. Переходите по ссылкам в описании, там можно будет найти магазин ребят.
Коробка винила.
Так и есть, там можно будет найти их подкаст. Также путеводитель к этому эпизоду, где будут винила, о которых мы сегодня говорим, где будут уточнения по этому эпизоду. Оставьте оценки там, где вы нас слушаете. Спасибо, что слушали нас. Меня зовут Слава.
Сегодня меня зовут
Боря.
Боря.
Спасибо вам, ребята.
Да. Она зовут так, как вот Вперед и Спейси.
Круто. Да, с нами были Костя, Свят и Андрей.
Yes.
Послушайте еще подкаст, который будет выходить у ребят.
Спасибо, что пригласили.
Там будем мы.
Точно, мы же делаем пересеченную историю.
Кросс.
Пока-пока.
Пока-пока.
Над подкастом работали ведущие Слава, Боря, Свят, Андрей и Костя. Монтаж, звуковое оформление Анадера. Визуальное оформление Владимир Дубань. Авторы и продюсеры подкаста Слава Захаров и Боря Агеев.